Доктор Роберт Ярбро. Послание Иоанна. Сессия 3.3 Иоанн. Заметки к доверенному другу Гаю. Это доктор Роберт Ярбро в своем учении о посланиях Иоанна, балансируя жизнь во Христе. Это сессия номер 3.3 Иоанн. Заметки к Гаю, доверенному другу. Добро пожаловать на наше продолжающееся изучение посланий Иоанна, и мы называем эти лекции «Послания Иоанна, балансируя жизнь во Христе». И до сих пор я не говорил о том, где находится баланс, хотя я думаю, что то, о чем мы говорим, совместимо со сбалансированной жизнью во Христе. Но через одну-две лекции я расскажу о балансе, который я имею в виду. Но сейчас я хотел бы начать эту лекцию с разговора о третьем Иоанне. И третье послание Иоанна составляет некоторые заметки для Гаи. Гаи — это тот человек, к которому обращаются. И поскольку мы переходим к третьему посланию Иоанна, я просто хочу напомнить нам, что третье послание Иоанна является частью христианского канона, 66 книг Библии, 39 в Ветхом Завете, 27 в Новом Завете. И не повредит, когда мы посмотрим на маленькую книжечку, например, третье послание Иоанна, чтобы напомнить себе о том, что такое Библия в большом масштабе, так что мы можем поместить эту маленькую книгу, которую, возможно, многие люди в церкви никогда не читали, из-за ее местоположения и краткости. Но если вы подумаете о всей Библии, вы можете суммировать всю Библию под буквами ПМИК, ПМИК. А Ветхий Завет — это подготовка к Евангелию. Теперь это гораздо больше, чем это. Но с точки зрения его исполнения в Иисусе Христе, Ветхий Завет подготавливает благую весть о пришествии Христа и его спасительной работе. Четыре Евангелия являются проявлением Евангелия. Они являются проявлением пришествия Сына Божьего и его дела. Деяния — это расширение Евангелия. Иисус приходит, Иисус живет, Иисус умирает, Иисус воскресает, Иисус возносится, а затем слово Иисуса идет дальше. И деяния рассказывают эту историю. И деяния — это расширение благой вести. Затем мы переходим к посланиям. И вот где мы находим третье послание Иоанна. Это одно из многих писем, которые, если собрать их вместе, объясняют Евангелие в том смысле, как оно выглядит в жизни. Если бы у вас были только Евангелие и Деяния, это было бы трудно себе представить. Как это происходило в разных городах римского мира? Но с помощью посланий мы видим некоторые из возникших проблем. Мы видим некоторые из городов, которые были затронуты. Мы видим, как различные апостольские лидеры или соратники апостольских лидеров учили Евангелию, как оно воплощалось в жизнь, принималось, противостояло и так далее. Итак, послания очень важны, и третье послание Иоанна – одно из них. А затем Откровение – это завершение благой вести. Оно рассказывает нам о событиях, которые произошли в первом веке. Он рассказывает нам о том, что произойдет в будущем и в вечности. Итак, подводя итог, мы хотим помнить, что каждое слово Бога безупречно. В некоторых переводах говорится «проверено». И он есть щит для тех, кто ищет убежище в нем. Так что даже небольшое третье послание Иоанна, с его несколько загадочным посланием, мы можем сказать, что слово безупречно, и Бог, который дает нам слово, есть щит для тех, кто ищет убежище в нем. Так что давайте сделаем паузу для молитв, продолжая наши лекции. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сохранил его на протяжении веков. Мы благодарим Тебя за совершенство, которое в нем есть, потому что это Твое Слово, и Ты совершенен, и все пути Твои совершенны. Мы благодарим Тебя за Твою защиту и молимся, чтобы Ты стал для нас щитом, когда мы находим убежище в Тебе, посвящая себя Твоему Слову. Мы молимся во имя Христа. Аминь. Существует много способов толкования Библии, и я собираюсь толковать третье послание Иоанна очень простым способом. Это двухшаговый способ, и в английском языке оба способа или оба шаг начинаются с буквы F. Первый — увидеть. Наблюдать. Видеть то, что было тогда и там. Кто-то написал Джона. Кто-то написал это давным-давно. Мы уже говорили о том, кто это мог быть, когда это могло быть, по какому случаю, но мы смотрим на то, что было тогда и там. В этой лекции я собираюсь сделать это, прочитав текст, а затем под ним я скажу, что я думаю, что я вижу, и это приводит нас к шагу 2, скажем. Номер 1, мы видим, мы наблюдаем. Затем мы делаем выводы, которые верны тогдашнему и есть здесь и сейчас. Я не буду перечислять все выводы, потому что это был бы долгий процесс. Я просто сделаю несколько замечаний о том, что нам следует сделать из книги 3 Иоанна. Вот как это изложено. Есть приветствие Гаю, а затем похвала Гаю. Гай был хорошим парнем, и Иоанн подтверждает это. Здесь есть плохой парень, и его зовут Диотреф, и у Иоанна есть несколько слов, чтобы сказать о нем. Затем следует заключительный совет и похвала некоего Деметрия, а затем он прощается. Сначала приветствие. Оно на экране желтого цвета. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю воистину. Возлюбленный, и я уже говорил в предыдущей лекции, не пренебрегай возлюбленным. Это не пустое слово. Это слово, выражающее привязанность автора к человеку, к которому он обращается. Возлюбленный, молюсь, чтобы все у тебя было хорошо и чтобы ты был здоров, как и твоя душа, ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей истине, как ты и ходишь в истине. У меня нет большей радости, чем слышать, что мои дети ходят в истине. Итак, вот некоторые наблюдения, основанные на том, что я вижу в этих словах. Прежде всего, обратите внимание, что этот писатель называет себя старейшиной, и это также слово, которое Петр применяет к себе в 1 Петра, глава 5, стих 1. Он называет себя со старейшиной, и он пишет лидерам церкви. Иоанн не называет себя здесь собратом старейшиной, но он не называет себя и старейшиной. Так что, по-видимому, в апостольскую эпоху апостолы могли называть себя старейшинами или церковными лидерами, но я хочу подчеркнуть, что он не превозносил себя. Он мог бы сделать большое дело из того, что был любимым учеником. Он мог бы хотя бы назвать свое имя, потому что к этому времени он бы уже имел статус. Он, конечно, мог бы назвать себя апостолом, но он просто причисляет себя к тем, кто в церкви, своим званием старейшины. Во-вторых, он говорит, «возлюбленного молю», и он также сказал, «кого я люблю в истине Гаию», и он называет Гаи возлюбленным. Итак, во многих отношениях он напоминает нам, что мы должны любить друг друга. Он напоминает нам о том, что любовь и молитва являются визитными карточками верующих, любви и молитвы. Теперь я заметил за эти годы, что многие христиане свидетельствуют, что они борются в своей молитвенной жизни, что им нелегко иметь осмысленную молитвенную жизнь или иметь регулярную молитвенную жизнь, и наблюдая, мы видим, что часто христиане не такие уж любящие, и иногда мы можем оглянуться на свою собственную жизнь и увидеть периоды, когда мы не очень выражали любовь Божью, или мы не чувствовали любви Божьей, и когда вы не чувствуете любви Божьей, вы, вероятно, не будете жить любовью Божьей. Но я говорю это, потому что я хочу, чтобы мы увидели, что здесь происходит. Есть своего рода силовое поле агапи. Агапи — это греческое слово, означающее любовь, и когда вы читаете 3 Иоанна, оно может показаться очень тонким и бесцельным, но обратите внимание на сеть отношений между писателем и человеком, которому он пишет. Очевидно, у них есть история, они нравятся друг другу, у них есть отношения, и это то, что соответствует Евангелию, и это не просто теплые горизонтальные отношения. Как я уже говорил в предыдущей лекции, возлюбленный говорит о любви, которую Бог имеет к своему народу, и поскольку Бог возлюбил свой народ, они знают его, он их отец, и это дает им статус детей, вы знаете, братьев и сестер по вере. Итак, здесь есть плотность языка, которую легко упустить из виду, потому что это простой язык, на английском он почти неуклюж из-за повторений, и мы не знаем наверняка, почему Иоанн пишет в этом повторяющемся стиле. Мы не знаем, связано ли это с тем, что был другой язык, который был его родным языком, и он пишет на каком-то базовом, повторяющемся греческом, потому что, возможно, еврейский или арамейский язык были для него более родными. Некоторые на протяжении многих лет предполагали, что он очень пожилой, и поэтому его лингвистические способности не столь остры, а его выбор слов не столь разнообразен, как это могло бы быть, если бы он был в более молодом состоянии. Мы не знаем ответов на эти вопросы, но мне нравится, что он повторяет эти вещи, потому что ясно, на чем он делает акцент, и его акцент в его хождении со Христом заключается в отношениях с Богом, которые приводят к тесным отношениям с другими людьми и отношениям, в которых он молится за них. Он молится, чтобы у него все было хорошо и чтобы он был в добром здравии, как и его душа. Итак, есть целостная забота о Гае. Это не только его духовное благополучие. Это не только его хорошее здоровье. Здоровье приходит и уходит в древнем мире. Продолжительность жизни составляла 25 или 30 лет, и не было современных лекарств, скорой помощи, учреждений неотложной помощи и т. дней. Людям было гораздо очевиднее, что нужно быть готовым к смерти, потому что смерть, по всей вероятности, не ждала вас слишком долго. Итак, Иоанн радуется как духовному здоровью, так и физическому здоровью Гае, и это, конечно, не является основой для построения Евангелия физического здоровья, как будто один из высших идеалов христианского Евангелия – иметь здоровье и, возможно, давать исцеление. Целые движения были построены на этом стихе, и Иоанн не представляет себе горизонт, в котором, если вы знаете Христа, ваше здоровье будет хорошим, и если у вас есть Христос, вы можете пойти и даровать хорошее здоровье другим людям. Третье наблюдение заключается в том, что это наблюдение относительно другой визитной карточки Евангелия, и это наслаждение честностью других верующих. «Я очень обрадовался, когда братья пришли и засвидетельствовали о твоей правде, твоей честности, как ты ходишь в истине». Знаешь, у Иоанна было предположение, что Гай будет жить жизнью, подобной жизни Христа, но, очевидно, некоторые люди пришли туда, где находится Иоанн, и сказали Иоанну: «Джон, ты знаешь Гае». Иоанн сказал бы: «Да, я знаю Гае», и он бы сказал, что он живет жизнью верности Христу. Он живет хорошей жизнью в смысле послушания Божьим заповедям, любви к Богу, соответствия тому, что значит знать Христа. И обратите внимание, что Джон говорит, и это довольно необычный язык, он использует здесь прилагательное или наречие, я полагаю, чрезвычайно здесь переводится как «сильно», «я очень радовался», когда услышал, что вы процветаете в христианской вере. Итак, любовь и молитва – это визитные карточки, но любовь и молитва могут быть благочестивыми самоугодиями, и особенно, если у вас все хорошо, вы можете чувствовать любовь к другим людям, и вы можете жить молитвенной жизнью, благодаря Бога за то, что у вас все хорошо. Но Джон радуется за кого-то другого, и это напоминает мне о Христе. Знаете, Христос пришел ради других людей. Он пришел не для того, чтобы ему служили, он пришел, чтобы предоставить себя в распоряжение других. И это, знаете ли, часть той сети взаимоотношений, которую мы видим в этом письме. Последнее замечание о приветствии, он называет верующих моими детьми. Для меня нет большей радости, чем слышать, что мои дети ходят в истине. Теперь это не имело для меня такого большого значения, когда я был моложе, но, живя и становясь старше, я вижу, что мы, что происходит, когда мы ходим с Господом, и мы делаем то, к чему Он нас призывает, и это может быть благочестивым родителем, благочестивым другом, христианином в учении, христианином в медицине, рабочим, кем угодно. Все христиане призваны быть учениками, делать и поощрять других людей узнавать об Иисусе и следовать за Иисусом. Поэтому вам не обязательно быть служителем или пастором, чтобы иметь наследие верного ученичества. Но я хочу вдохновить нас думать в терминах Иоанна в более позднем возрасте, говоря о его радости, что его дети ходят в истине. Есть наследие верности, что чем дольше вы верны Господу, тем больше вы благодарны за шаги, которые вы были открыты ранее в своей христианской жизни, чтобы обрести больше верности. Знаете, верность – это всегда борьба, и чем моложе мы в вере, тем меньше мы в ней укоренены и утверждены, и тем больше мы можем сомневаться, стоит ли это того. На правильном ли я пути? Похоже, это становится все большей и большей частью моей жизни. И так оно и есть. Знаете, Бог хочет открыться нам и открыть нас Ему, чтобы мы находили все больше и больше восторга в Нем и даже радости в Нем. Я помню, как раньше, в своей взрослой христианской жизни, я спрашивал, мне следует пойти в церковь. А потом я думал, ну, знаете, я не могу пойти в поход или на рыбалку, или не могу сделать это, если пойду в церковь. И чем больше я рос в вере, тем больше я обнаруживал себя вовлеченным в дела, которые включали церковь, и вовлекал вещи, которые включали служение Божьему народу. Но моя жизнь стала лучше, мой брак стал лучше, и моя душа стала лучше. Джон говорит здесь о здоровье Гая и о его душе. Поэтому я говорю, что Джон знал секрет полноценной жизни. И я думаю, что он, вероятно, был уже старым, и я думаю, что это побуждает нас с нетерпением ждать старения. Но с нетерпением ждите старения в Господе и знайте, что вы создаете наследие, и вы будете счастливее с каждым десятилетием, если вы останетесь верными или будете стремиться обрести верность Господу. Я расскажу вам эту маленькую историю. Просто говоря об этом, я вспоминаю, как в детстве меня отправили на ферму, где жили мои бабушка и дедушка. А они были очень бедными фермерами. У моего дедушки было две лошади, с которыми он занимался фермерством. Он был слишком беден для трактора. У них не было водопровода в доме. А для меня это было похоже на поход. Но они были очень, очень бедными людьми. И они ходили в церковь, и мой дедушка был руководителем хора в церкви. И это была маленькая сельская церковь, и он стоял впереди над мечом сбоку, и в хоре было, может быть, человек 10. И он носил комбинезон, что было признаком небогатого фермера. И он руководил пением, и его рука была вся в артрите. У него была большая рука, но она была вся скрючена. Он все еще доил коров, но он руководил пением. И после того, как хор распускался, все шли на свое место, и они пели эту песню, и в ней говорилось «каждый день с Иисусом слаще, чем предыдущий». И затем что-то вроде «каждый день я знаю Его». «Я люблю Его все больше и больше». «Иисус спасает и хранит меня, и Он тот, ради кого я живу». «Каждый день с Иисусом слаще предыдущего». А моему дедушке было за 60, и мне показалось, что он Мафусаил, ему было лет 800 или 900. Сейчас мне 71, и он мне не кажется таким старым, как тогда. Но мне не показалось, это была фальшивая песня. И я подумал, как можно быть в свои 60 и говорить, каждый день с Иисусом слаще предыдущего. В детстве это казалось преувеличением. Но теперь, когда я стал старше, и я вижу, как люди умирают, и я проводил похороны для людей, и я думаю о своей смерти, надежда и радость познания Бога во Христе становятся слаще. И это часть того наследия, о котором я говорю, наследие верного ученичества, когда вы заботитесь о других людях, а ученичество на самом деле просто ободряет других людей в вере ощутимыми способами. Это не просто обучение. Я имею в виду, что обучение является частью этого, но мы можем учить без уроков. Мы можем учить своим примером. Мы можем учить жестами, которые мы делаем, которые помогают людям узнать и испытать, что значит ходить в вере в Бога через веру во Христа. Итак, это все только в приветствии, и нам нужно перейти к похвале Гаюсу. Гаюс — это тот человек, которому пишет Иоанн, и у него есть для него несколько добрых слов. «Возлюбленный, ты делаешь доброе дело во всех своих трудах ради этих братьев, странников». Итак, это те братья, люди, которые приходили к Иоанну, где бы он ни был, которые свидетельствовали о твоей любви перед церковью. По-видимому, Гай принял их и оказал им гостеприимство. Вы хорошо сделаете, если отправите их в путь, достойный Бога. Это слово, которое встречается, греческое слово пропемпа. Пемпа, я посылаю, про может означать перед или впереди, и это, я собираюсь назвать это техническим словом, но это слово, которое встречается в отношении отправки людей с тем, что им нужно для выполнения их работы. Не просто посылая их, но, знаете ли, может быть деньги, может быть пищу, другие припасы, которые им нужны для их призвания. вы хорошо сделаете, если отправите их в путь достойным Бога образом. Ибо они пошли ради имени, то есть имени Христа, не приняв ничего от язычников, которые были бы неверующими. Поэтому мы, христиане, должны поддерживать таких людей, людей, отправляющихся на миссию ради Христа, чтобы мы могли быть соработниками истины. Итак, здесь можно пояснить, что, похоже, странствующие служители Евангелия, вы знаете, люди, которые путешествовали, выполняя работу Евангелия, они принесли новости Иоанну, где находится Иоанн, а Гаи, где находится Гай. Но они собираются вернуться к Гаию, Иоанн хвалит их, и он призывает Гаи поддержать их в их миссионерской задаче. Вот что там есть. Из этого можно сделать вывод, можно сказать, что миссионерская задача разделяется всеми верующими, и не повредит напомнить себе, что после того, как Иисус воскрес, и до того, как Он вознесся, Он сказал Своим последователям: «Вся власть на небе и на земле дана Мне. Поэтому идите и делайте учеников из всех национальностей». Переводятся нации, переводятся народы, они — это все правда. Все везде. Идите и делайте учеников всех везде. Уча их соблюдать все, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Есть это слово заповедь. И ей, вот, говорит король Иаков, вот, Я с вами во все дни, даже до скончания века. Это общее поручение всем верующим, и мы все можем принять в этом участие. Не все из нас могут пойти куда-то, где нам может понадобиться помощь, но мы все можем быть частью этого путешествия, в том смысле, что мы молимся за тех, кто идет, мы поддерживаем тех, кто идет, может быть, мы идем сами. Итак, вы можете видеть, что эта похвала Гаюса на самом деле является миссионерской похвалой. Он хвалит их за его усилия в интересах этих людей, которые являются мостом между Иоанном и Гаием. И он хвалит их за целостность их послания. Они идут ради имени. Видимо, он знает их достаточно хорошо, чтобы понимать, что эти люди настоящие. Они не самозванцы, не смутьяны. Мы должны быть осторожны, кого мы поддерживаем в христианской работе, потому что все, что вам нужно сделать, это пойти на телевизор и посмотреть разные каналы, и вы увидите, как люди делают всевозможные вещи во имя Иисуса и просят денег, поддержки того, что они делают. И это может быть законно, а может быть довольно теневым. Так что Гай поддерживает правильных людей, которые выходят по правильным причинам. Третий раздел 3 Иоанна я назову «Разбирательство с Диотрефом». И Джон говорит, что я написал что-то церкви. Теперь это может относиться ко двум Иоанна и трем Иоанна, или это может относиться только ко двум Иоанна, потому что два Иоанна где-то написано церкви. Или это может быть просто один Иоанна. Я написал кое-что церкви, чтобы помочь ей вернуться на путь истинный или остаться на пути истинной. Но вот в чем проблема, говорит он. Диотреф, который любит ставить себя на первое место, не признает нашу власть. Вот Иоанн, апостол Христов, но вот кто-то в церкви не признает авторитета Иоанна. Итак, если я приду, то выскажу, что он делает, говоря на нас нечестивые глупости. И недовольствуясь этим, он не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет их из церкви. Боже, как бы нам хотелось знать больше о том, что здесь происходит. Но очевидно, что есть плохой парень. И особенно если посмотреть на формулировку в оригинале, это тот, кто любит быть первым. И затем он называет их диотрефами. Но затем там есть любопытное местоимение, аутн, которое является их. Так что это их диотрефы. Их первое место — любящий диотреф. Так что он как в бейсболе мы говорим о чистящем отбивающем. Он их тяжеловес. Он тот, кого эта группа людей действительно продвигает. Но он не признает авторитет Иоанна или апостольский авторитет. И это мой первый пункт. Люди, которые не принимают апостольский авторитет, возникают в церквях. Это древняя проблема, потому что легко иметь косметический опыт с Евангелием. Если вы путешествуете по разным странам, то в разных странах это принимает разные формы. я видел, как это принимает форму мест, где нет больших денег. И часто, где есть христианское присутствие, есть некоторые ресурсы. Может быть, люди были посланы извне, и, может быть, у них есть какие-то ресурсы. Они раздают Библии, или, может быть, у них есть лекарства. Есть какой-то признак продуктивной экономики где-то еще в этом районе или в мире, что они пытаются распространить Божье благословение. Послание Божьего благословения и материя Божьего благословения. И есть люди, которые видят это и хотят быть частью этого, но они могут не хотеть, чтобы их сердце изменились. Они могут хотеть материальную часть благословения. И я не обязательно виноват в этом, потому что если я очень беден и вижу способ, которым я мог бы стать частью благотворительной организации или агентства, которое делает доброе дело, почему бы не присоединиться и не сделать доброе дело? И, может быть, я умный. Может быть, я сильный. Может быть, они говорят: «Эй, мы наймем тебя, чтобы ты нам помогал». Вы знаете здешний язык, и вы можете помочь нам в этом служении. Ну, люди приходят в служение, и они могут не знать Господа. И это, кажется, то, что произошло с Диотрефом. Диотреф каким-то образом влился в жизнь общины и стал любимцем людей в общине. Они его любят. Он их чемпион. И он любит известность. Они любят известность. Знаешь, просто немного подправь. Они властолюбивы. Они любят влияние. Диотреф. А может быть, у него были деньги. Может быть, у него были лидерские способности. Может быть, он был прекрасным оратором. Во всех отношениях есть люди, которые появляются в церквях, и они привлекают последователей. Они впечатляющие люди. На протяжении многих лет я видел это снова и снова с богатыми людьми. Богатые люди привыкли говорить другим, что делать, и другие люди могут захотеть делать то, что они хотят делать, потому что им может быть выгодно быть частью программы богатого человека. Но неважно, насколько вы богаты, если вы противитесь учению апостолов, если вы противитесь учению Христа, это нехорошо. Итак, мой второй пункт здесь – это церковная дисциплина. Итак, под этим я подразумеваю, что в общинах у вас должно быть какое-то обеспечение соблюдения условий отношений с Богом и друг с другом. И во многих структурах церковного членства, когда вы становитесь членом, вы обещаете, что будете подчиняться авторитету лидеров этой церкви. И часто, вы знаете, церкви будут иметь доктринальное заявление определенного рода. Итак, есть доктринальное заявление, которое относится ко всем в этой группе церквей. В этой обстановке будет ядро руководства. Они, можно сказать, обеспечивают соблюдение доктринального заявления. Они следят за тем, чтобы истинное Евангелие проповедовалось, и если люди ведут неправильный образ жизни, лидеры протянут им руку и помогут им разобраться в своей жизни. Итак, вот что выражает Джон. Он говорит: «Если я приду, если он освободится от того места, где он находится, я подниму то, что он делает». Я имею в виду, что это происходит у всех под носом, но, судя по всему, у него достаточно влияния, чтобы они не смогли это остановить. Я подниму вопрос о том, что он делает, говорит против нас грязные глупости. И не только это, этого недостаточно. Он отказывается приветствовать братьев. Итак, есть люди, которых Иоанн называет братьями. Они верны апостольскому посланию и миссии. Он возводит им стену, останавливает тех, кто хочет их принять, и выгоняет их из церкви. Итак, это очень кратко, но очень тревожно, что у нас есть кто-то, кто разрушает и действительно меняет весь облик церкви. Иногда мне кажется, что люди думают, что ранняя церковь была чистой, и у них была сила Евангелия, и они творили чудеса. И знаете, где это сейчас? И на самом деле, если вы прочитаете мелкий шрифт и послание, то увидите, что нет ничего нового под солнцем. С самого начала, прямо под носом у тех, кого обучал Иисус, были люди, которые бесстыдно восставали и выступали против тех, кого Иисус избрал и благословлял своим присутствием. И поэтому ответ Иоанна на самом деле является проявлением присутствия Иисуса. Соперники апостольской власти мешают доминиканской миссии. Под доминиканской я подразумеваю имеющую отношение к Иисусу, доминус на латыни, Господь, куриес на греческом. У Иисуса есть миссия, и церковь выполняет миссию Иисуса. Иоанн, Иоанн Гай и общины там имели пожизненную задачу возрастания в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и распространения Его послания, создания учеников. И эта миссия не может продолжаться, когда появляется кто-то вроде Диотрефа. Так что не думайте в терминах, ну, это какая-то мелкая ссора между Иоанном и Диотрефом. И почему Джон не мог просто ужиться? Почему Джон не был более любящим и прощающим? Почему Джон не был более спокойным? И на самом деле, я читал ряд комментариев в последнем поколении или двух, кто бы ни написал эту книгу, о которой многие современные ученые говорят, ну, Джон ее не писал. Джон становится плохим парнем. Иоанн — этакий хрупкий, самовлюбленный религиозный деятель, а Диотреф — своего рода такой веселый парень. И он просто хочет, чтобы была любовь и добрые чувства. А потом Джон опускает стрелу и выдвигает обвинение, и он собирается войти. И не будьте как Джон. Будь как Диотреф и просто, знаешь, расслабься и получай удовольствие в церкви. Вот для чего она. И это не то, для чего, по мнению Иоанна, она нужна. Джон думает, что это для вещей, которые мы уже видели в наших лекциях по теологическим темам: честность перед Богом, отношения с Богом, соблюдение заповедей Божьих, познание любви Божией, жизнь в истинах Божьих, пребывание в том, к чему призвал нас Бог, не любить мир, не то, что в мире, что включает в себя мирскую власть и впечатление от людей. Итак, мы приближаемся к концу этой небольшой книги «Три Иоанна», которая на самом деле просто изобилует реальностью церковной жизни в каждом поколении, потому что мы постоянно видим, и если мы бдительны, мы постоянно видим, как в церкви возникают соперники апостольской власти. Четвертый раздел — это эти два стиха, заключительный совет и похвала. Возлюбленные! Не подражайте злу, но подражайте добру. Кто делает добро, тот от Бога. Кто делает зло, тот не видел Бога. Димитрий получил доброе свидетельство от всех и от самой истины. Мы также присоединяем наше свидетельство, и вы знаете, что наше свидетельство истина. Я ничего не говорю в примечаниях здесь, потому что мы все сокращаем, но возможно, что Димитрий везет это письмо, может быть, везет пакет с одного Иоанна, два Иоанна и трех Иоанна в нем. И вот, когда он пишет Гаю, Иоанн говорит: «Димитрий», который для нас как бы появляется из ниоткуда, но если он несет письмо или пачку писем, он передает их Гаю, и вы знаете, может быть, он никогда раньше не видел Димитрия и не знал его наверняка. Поэтому Иоанн хвалит его. Он получил доброе свидетельство от всех, от самой истины. Мы добавляем наше свидетельство. Вы знаете, что наше свидетельство истина. Так что вместе, где церковь находится под угрозой, она находится под угрозой Диотрефа, Иоанн, возможно, писал из изгнания. Это, безусловно, был век притеснения церкви, по крайней мере, здесь и там. Всегда есть вопрос, кому вы доверяете? Знаете, я был частью церковной программы обучения, в которой некоторые местные жители, которые утверждали, что обратились в христианство, на самом деле не обращались, и они стали своего рода шпионами в церкви. А затем, когда настал момент, они предали многих людей в церкви. И церковь доверяла им, но оказалось, что они не заслуживали доверия. Так что в таких ситуациях, знаете ли, люди должны верить друг другу на слово, кому вы доверяете. Иоанн говорит: «Гаи, поверь мне на слово, ты можешь доверять Димитрию». В словах, которые я только что прочитал, мы видим, что есть предостережение: берегитесь, кому вы подражаете. Не подражайте злу, но подражайте добру. Я думаю, что в размещении стиха 11 подразумевается, что Диотреф является примером чего-то злого. И люди, которые его поддерживают, это нехорошо. Так что будь осторожен, Гай, с кем ты сходишься, кого ты поддерживаешь, кого ты терпишь и кого ты терпишь. И он говорит, почему. И это мой номер два. По плодам их мы можем отличить добро от зла. Кто делает добро, тот от Бога. Кто творит зло, тот не видит Бога. Некоторые люди, их слова очень, очень впечатляют. Некоторые люди, они выглядят красиво, и, как я уже говорил, у них есть лидерские качества, и они как бы привлекают людей, и люди могут не обращать внимания на то, как они на самом деле живут. Иоанн подчеркивает здесь, на самом деле, то, что сказал Иисус. Вот почему я использую слово «плоды», потому что Иисус сказал в Нагорной проповеди, «По плодам их узнаете их». И это то, что Иоанн повторяет здесь. В-третьих, каково ваше свидетельство? У вас есть свидетельство. Знаете, в христианских кругах, много раз в Соединенных Штатах, мы говорим, что у нас будут некоторые свидетельства, и тогда люди будут говорить о том, как они пришли ко Христу или о своем пути во Христе. И в более широком смысле, у каждого христианина есть запись его христианской жизни, которую вы можете себе представить. Знаете, сколько лет я был христианином? Куда я ходил в церковь? Работал ли я в детском саду? Руководил ли я каникулярной библейской школой? Привел ли я кого-то ко Христу? И это становится нашим свидетельством. Но наше свидетельство в конечном итоге не то, что мы говорим о других, или, извините, не то, что мы говорим о себе. Потому что я мог бы делать большие заявления о себе и просто быть эгоистичным. Или я мог бы думать, что я делаю великие дела, но моя жена может знать лучше, или мои дети могут знать. Знаешь, папа выглядит хорошо в церкви, но на самом деле дома он не очень хороший человек. Так что у Дмитрия было свидетельство от христианина от всех. Другие люди говорили, что этот парень законный. И от самой истины. Это подразумевает, что его жизнь соответствовала евангельскому посланию и личности Христа. Иоанн говорит, что мы также добавляем наше свидетельство. Итак, когда мы думаем о наших показаниях, не думайте только о том, что мы скажем, когда дадим свои показания в микрофон. Настоящая проверка – это то, какими нас знают другие люди. И мы можем обманывать себя, и мы часто это делаем. Мы можем обмануть многих людей некоторое время, но вы не обманываете всех все время. И людей, которые живут ближе всего к вам, вы не обманываете вообще. Потому что у них есть наш номер. И мы хорошо делаем, чтобы расти в благочестии в соответствии не только с нашим свидетельством себе, но и с тем, что мы видим, как другие люди подтверждают или не подтверждают нас. И, надеюсь, у нас есть благочестивые друзья, которые скажут нам, что нам нужно услышать в тех областях, где у нас могут быть некоторые острые углы или где нам может потребоваться раскаяние, изменение, рост. «Прощайте», — говорит Джон. «Мне нужно было много написать тебе, но я предпочел бы не писать пером и чернилами. Надеюсь увидеть тебя скоро, и мы поговорим с глазу на глаз. Мир тебе!» Друзья приветствуют вас, это будут христиане, где находится Иоанн, приветствуйте друзей, это христиане, где находится Гаи, каждый по имени. Итак, два замечания. Номер один, письма Нового Завета, являются читаемыми отклонениями от более широких истин и проблем. Он мог бы написать гораздо больше. Когда вы читаете книгу Иуды, он говорит: «Я хотел написать вам об общем спасении, но вместо этого мне пришлось написать, чтобы призвать вас подвязаться за веру, однажды преданную святым». Итак, каждое письмо Нового Завета относится к более обширной обстановке, в которой не было ни времени, ни пространства. Это все было написано от руки, это было написано в свитке. Возможно, к концу апостольского периода они начали писать в форме книги, но, возможно, и нет, потому что то, что они называли кодексом в первом веке, было изобретением того, что мы называем книгой. До этого все было в свитках. Итак, на свитке было только определенное количество места, и было только определенное количество времени, чтобы кто-то мог диктовать, и было только определенное количество возможностей для кого-то записать что-то на бумаге. Поэтому он говорит: «Мне нужно много написать, но я даже не говорю об этом, потому что надеюсь увидеть вас скоро, и тогда мы поговорим лицом к лицу». Во-вторых, заметьте, что полученное и распространенное евангельское послание создает привлекательность для других. Мы видим там слово «друзья», и это слово «привязанности». Полученное евангельское послание создает желание благополучия других. Вот что значит мир. Мир вам. Божье благословение и благо — шалом Ветхого Завета. Да пребудет с вами. Не сила да пребудет с тобой, как в фильме «Звездной войны», а шалом — Божье благословение да пребудет с тобой. И снова друзья приветствуют тебя. Евангельское послание создает чувство общей цели. В США был еще один старый фильм под названием «Друзья», и он был полностью посвящен общественной жизни и связям этой группы людей. И это слово прекрасно подходит для описания христианской общины. Эффект присутствия Христа — они любимы Богом, и Бог послал им Христа через евангельское послание, и они уверовали. И таким образом, через это сообщение Бог поселяется у них, и это присутствие имеет последствия. И эти последствия питают межличностные связи. Вы можете быть христианином, который получает много писем, потому что вы связаны с другими людьми. И эта связь является противоядием от того, что, как мы слышим, особенно поражает молодых людей во всем мире сегодня, и это связано с социальными сетями, и это тревога, и одиночество. И чем больше люди связаны с другими через электронные средства, тем более бесплодны их души. И мы даже читаем о самоубийствах и унынии, и это касается, особенно, молодых подростков, с более высокой частотой, заметно более высокой частотой среди молодых женщин, чем молодых мужчин. Тревога и одиночество. Это международная проблема. Но присутствие Христа питает межличностные связи. Итак, благосостояние среди людей, друзей, связь, и это не просто для человеческого удовольствия, это для славы Божьей, и это несет в себе глубочайшее удовлетворение, которое человеческая душа может испытать на этой земле. Поэтому мне жаль, что нам приходится так скоро останавливаться на рассмотрении этой очень богатой книги 3 Иоанна, и в нашей следующей лекции мы перейдем ко 2 Иоанна. Это доктор Роберт Ярборо и его учение о посланиях Иоанна «Баланс жизни во Христе». Это сессия номер 3, 3 Иоанн. Заметки к Гаю, надежному другу.